ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 15 декабря 2020 года. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире в 12 часов дня в Москве в этот снежный декабрьский вторник, как и всегда. Мы с вами, читая Священное Писание, пытаемся разобраться в жизни, в себе, в нашей вере, если быть более точным, в вере Христовой. И сегодня мы продолжим разговор о духовном сообществе, читая второе послание к Коринфянам. И, скажем так, перед началом рождественского и новогоднего периода, в который мы как-то вот от обычной нашей канвы отойдем, и 22 декабря будет у нас эфир рождественский, а 29-го, я так его условно, конечно, называю новогодний, мы будем с вами как бы провожать этот старый год в эфире, я хочу вот знать, вот заканчивая цикл этого года, положить начало разговору о благотворительности. Вот тема нашей сегодняшней передачи, беседы, как хотите ее называйте, она звучит так. От покаяния к благодеянию. С таким скромным подзаголовком. Благотворительность. За и против. И как выражаясь по латыни, pro et contra. Мы будем говорить сегодня о благотворительности, конечно, в контексте в определенном. И в содержательном, и в контексте, скажем так, сегодняшней ситуации с тем, что сегодня происходит с благотворительностью, кто ей занимается, как ей занимается. Очень кратко, конечно. Позапрошлая передача, которая была посвящена рыцарям духа, прошлая, которая была посвящена покаянию, да, и чем, и мы показали, чем она отличается от раскаяния, подвела нас к этому вопросу. Потому что, конечно, покаяние важно, но вот тут мы встаем, к чему же мы все-таки поворачиваемся, к чему, во что, на что обращает нас Господь в этой совершенно непостижимой тайне действительно внутреннего преображения, которое включает в себя и покаяние, этот поворот сознания, необыкновенное совершенно, действие чудесное. И я за основу сегодняшней беседы, конечно, возьму мысль Павла, которая продолжает очень последовательно его рассуждение о духовном сообществе, центром которого, конечно же, является всегда личность Христа. Он и есть тот самый пятый элемент, квинтэссенция, который соединяет с собой все остальные. И поэтому слова апостола Павла, которые звучат в контексте конкретной нужды и конкретной помощи, мы с вами знаем, что эта ситуация была связана с голодом в Иерусалиме, Иудеи, и верующие в церквях языческих собирали средства на помощь голодающим в церквях иудейских, что, в общем, само по себе было потрясающим свидетельством единства. Пожалуй, это первый, во всяком случае, зафиксированных в истории фактов организованной благотворительной помощи, когда целая группа людей включается в этот процесс сбора средств, приобретения необходимых в данном случае там, продуктов и так далее. И вот центром этого всего является потрясающая фраза апостола Павла, который ставит пример коринфским верующим, жившим в довольно состоятельном городе, церкви Македонские, которые совсем не изобиловали материально. Они давали от своей скудости. Это были очень бедные люди. И это сразу, кстати говоря, разбивает концепцию о том, что благотворительность – это удел богатых людей. Что они дают, потому что у них много, им девать некуда. Такое понимание благотворительности сегодня тоже присутствует. Считается, что богатые могут дать много. А если ты даешь мало, то, в общем-то, это и не благотворительность. Но это не так. И вот центром этих всех рассуждений является потрясающая мысль апостола Павла, который обращается к коринфянам, убеждая их в том, что они могут помочь и, наверное, помочь должны, обращается он к их сознанию. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Знаете, вот благодаря вот этому стержню, собственно, за последние 2000 лет благотворительность, что называется, обрела особенное тело, лицо в христианстве. Потому что до Христа не было, ну, в широком масштабе, во всяком случае. Конечно, были добрые люди, люди всегда помогали друг другу. Но не было организованных больниц, приютов для бедных, сиротских домов. Этим всем занималась даже в самые мрачные времена церковь. Церковь с большой буквы, конечно. И, конечно, занимались церкви разные, поместные церкви. Церкви вот в конфессиональном плане. Это всегда было неотъемлемой частью церковной жизни. Ее участие в удовлетворении того, что сегодня таким казенным языком принято называть социальными проблемами. Это проблема бедности, это проблема болезни, это проблема семьи, проблема сиротства, проблема вдовства. И именно благодаря вот такому участию, которое... Я не очень люблю это слово, но тем не менее употреблю его. Было эффективным достаточно. Да? Появились последствия уже организации, которые как бы вне церкви действовали, но были церкви вдохновлены. Возьмем, например, ту же пресловутую армию спасения. Сегодня они мало говорят. А в конце 19-го, начале 20 века это была очень сильная, мощная, в хорошем смысле, организация. Не так давно вышла потрясающая книга Владимира Липовецкого, которая называется «Ковчег детей» или «Невероятная Одиссея». В этой книге описано, как армия спасения в 1918-1920 годах спасла 800 детей, которых отправили из-за голода из Петербурга в Сибирь, и вот они их вернули обратно, почти всех. И вот эта книга просто потрясающая, такой документальный роман. Я читал его, наверное, с таким же интересом почти, как читают детективы. Да? Настолько все было их вот это путешествие от Сибири во Владивосток, потом с Владивостока в Америку, из Америки обратно. То есть они практически сделали кругосветное путешествие. И вот возвращаясь к этой теме нашей благотворительности, словам апостола Павла о нищете Христовой, которая обогатила нас всех. Тот, кто был богат, отказался от всего. И две мысли я скажу, прежде чем мы будем развивать эту тему. Лев Толстой очень удачно в своих дневниках выразился, что прежде чем говорить о благе удовлетворения потребностей, надо решить, какие потребности составляют благо. И вот всегда у меня вопрос. Благотворительность – это объективная потребность? Или это какое-то субъективное желание человека сделать что-то хорошее? Наверное, ответ на этот вопрос, такого универсального ответа, его не существует. Потому что мы всегда отвечаем какой-то конкретной ситуации. Вот в ситуации с Коринфом все было очень просто. Голодают братья и сестры во Христе в Иерусалиме. Им надо помочь. То есть здесь вот эта нужда, потребность, она объективная. она конкретная. Но мы всегда должны с вами помнить, что цель церкви, конечно же, не накормить всех. Вспомним знаменитые слова Христа. Вы всегда будете иметь нищих и голодных с собой. Вот он выразился по поводу того, что Иуда был недоволен, что Мария истратила такое драгоценное мира для помазания Христа, а могла бы эти динарии истратить на помощь бедным. Я к тому говорю, что, видимо, мы должны понимать, что человек все-таки живет не для того, чтобы есть. Вместе с тем мы должны очень четко отдавать себе отчет, что для того, чтобы жить, человеку все-таки есть надо. Поэтому благотворительность, которая всегда была связана с центром, будучи достаточно, скажем так, периферийной областью жизни церкви. Я не говорю сейчас о помощи тем, кто в самой церкви находится. К сожалению, иногда бывает так, что любая организация, а я это говорю сейчас как, я являюсь главой, я возглавляю благотворительную организацию, благотворительный фонд «Забота», который помогает в том числе и подросткам, вступившим в конфликт с законом, взрослым осужденным. Этому фонду уже 13 лет. И я, что называется, сталкиваюсь с тем, что принято называть рынком некоммерческих организаций. И бывает и такое, что благотворительность является способом продвинуть какие-то политические идеи, какие-то интересы экономические. Такое тоже бывает. Меня спрашивал один человек: «Но вы же президент благотворительного фонда, почему вы тогда не на Мерседесе ездите?» «Ну, у меня вообще нет машины». Я говорю: «Ну, подождите, если это благотворительность приносит доход, то это уже не благотворительность, это коммерческая деятельность получается». Поэтому я всегда смотрел на благотворительность, что называется, в чистом виде, как на что-то, все-таки пусть не обижаются люди, которые занимаются благотворительностью. Я, наверное, могу это говорить, потому что и сам ей занимаюсь. Все-таки это достаточно факультативная для церкви тема. Потому что, понимаете, мы можем сколько угодно там помогать бедным, делать что-то для больных. Это важно. Это важно. Но пока в центре нашего личностного бытия, в центре нашего общинного, давайте так скажем, сознания, не утвердился Христос, благотворительность всегда усмысленна. К сожалению, это факт. Второй вопрос, очень важный, меня всегда беспокоит. Люди думают, что благотворительность может заменить покаяние. На самом деле это покаяние ведет к благодеянию, не наоборот. Потому что нельзя одно заменить другим. Благотворительность не может являться условием или причиной вхождения в духовное сообщество. Вот о чем я говорю. Но она может быть его следствием. Как сказал один хороший писатель английский Хартли Лесли, счастье не купить в рассрочку. Вот. Поэтому никакими добрыми делами мы не сможем гарантировать себе что-то, в чем бы это что-то ни состояло. Для кого-то, и это оправданно, я думаю, творить добро людям – это способ стать счастливым в хорошем внутреннем смысле этого слова. И это действительно так. Я знаю, каждый раз, когда ты выходишь из учреждения, когда ты кому-то помог, кого-то поддержал, кому-то оказал какую-то конкретную помощь, да, я не говорю просто там об улыбке, о похлопывании по плечу, конечно, наступает этот момент такого удовлетворения. Ты как бы говоришь себе: ну вот я не зря прожил жизнь. Кому-то есть польза от этого. Но тут важно помнить, что называется вторую сторону этой медали. Бывает и так, что люди, творящие добро, разочаровываются, когда не получают за это должного отклика. И это снова возвращает нас к Христу, который, будучи богат, обнищал, чтобы обогатить нас. И, конечно, вспомним с вами послание Иакова. То же самое, в принципе, в том же духе пишет Иоанн в своем первом послании, что это кто-то рядом с вами нуждается, в чем бы эта нужда ни состояла, кусок хлеба, обувь, одежда, и у вас это есть, и вы ему это не дали, Иаков очень настойчиво говорит, то ваша вера, во всяком случае, в этот момент мертва. Она ничего не производит. Если рядом у человека голоден, а у меня есть кусок хлеба, и я ему его не даю, что-то со мной не так. Я поступаю не по закону Христовой любви. Об этом важно помнить. Потому что благотворительность – это не хобби. Знаете, как говорят, ну вот, мне говорят, ну тебе нравится, вот ты этим занимаешься. Честно вам скажу, что удовольствие от посещения мест лишения свободы я никогда не испытывал. И не мечтал я никогда, что я буду вот ходить по этим местам лишения свободы, следственным изоляторам, тюрьмам, колониям, воспитательным колониям, специальным учебно-воспитательным учреждениям и так далее. Нет, тут дело не в удовольствии. Ты понимаешь, что вот этим детям, этим взрослым нужно то, что есть у тебя. Вот, вот что, на мой взгляд, должно нашим двигать. Сегодня я, к сожалению, вынужден это констатировать. И в хорошем, и в плохом смысле благотворительность как-то в моду вошла у нас в стране. И я этому рад. Это лучше, чем когда в моду входит что-то дурное. Такое тоже бывает. И сегодня масса возможностей для молодых людей в том числе, участвуют в каких-то волонтерских движениях. Нам вот пандемия это дала возможность людям. Я знаю, многие молодые люди и санитарами в больницах работают, и студенты-медики помогают. Благодаря этому там пожилые люди получают помощь на дому. То есть вот это добровольческое, я не люблю слово волонтер, потому что оно иностранное, движение, оно, в общем, полезно само по себе. Потому что оно в любом случае, скажем так, удовлетворяет эту потребность человека. Потому что я считаю, что творить добро – это потребность, это не просто долг. Мы нуждаемся в том, чтобы кому-то помочь, о ком-то позаботиться. Поэтому, конечно, для меня второй стороной, опять-таки, этой благотворительности является принцип, которому я учился в самом начале, что называется, нашего пути. Этот принцип называется «не навреди». Он очень полезен для всякой благотворительной организации. Знаете, как в истории с Дон Кихотом, который заступился за пастушка, когда заставил хозяина очень жестко заплатить этому пастуху. И через какое-то время Дон Кихот этого пастушка встретил. И тот ему говорит, лучше бы не приезжали, сеньор Дон Кихот, потому что вы-то уехали. А хозяин меня поймал, отобрал деньги и избил еще хуже прежнего. Видите, сколько аспектов у этого слова, довольно популярного сегодня, так скажем, благотворительности. Поэтому я хочу творить что-то доброе, еще не значит, что я могу. Поэтому здесь речь должна идти, конечно же, о компетенции. О компетенции человеческой, о компетенции профессиональной. Надо учиться. Конечно, ситуация в случае с Коринфом была более простая. Есть голодающие люди, им надо помочь. Все очень просто. Но есть много ситуаций, когда все не так просто. Когда помочь, нужно так, чтобы не навредить. И Павел довольно много места уделяет во втором своем послании этому вопросу, вопросу помощи иерусалимским церквям. Для него это очень важно. И важно не только потому, что люди голодают. Знаете, как Мардохей говорит Эсфире, когда-то, ну, боится идти к царю, просить заступиться за иудейский народ. Он говорит: не думай, что ты только одна. Если ты откажешься, помощь придет с другой стороны. Но как знать, может быть, именно ты, та, через которую Господь нам поможет. Для апостола Павла тут вопрос не только нужды, а вопрос потрясающего свидетельства для мира, свидетельства единства христиан, когда братья по вере помогают своим братьям-иудеям в Иерусалиме. Это важно было для него, и он этого добивался, несмотря на то, что именно апостол Павел подвергался страшным преследованиям со стороны так называемых иудействующих в церкви, тем, кто были поклонниками иудаизма, закона формального, тем, которые требовали обрезания от язычников и так далее. Ну, об этом мы сейчас говорить не будем. Вот просто я хотел показать как бы эту проблему с двух сторон. И вот апостол Павел очень интересно использует способ. Он как бы подталкивает к мысли о том, чтобы оказать помощь Коринфскую церковь, приводя пример церковь Македонскую, которые отдали не просто средства, они отдали самих себя. И здесь очень важно и хочется мне, скажем так, продекларировать принцип вот этого благодеяния, которому нас толкает покаяние. Апостол Павел очень четко его провозглашает. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. И это, знаете, отрезвляет, во-первых, а во-вторых, утешает. Потому что, с одной стороны, знаете, как мы очень часто в такой ситуации говорим: ну, у меня 1 000 000 рублей, я бы с удовольствием подарил бы их там хоспису, больнице, детскому дому. У меня всего 10. Так с нас же не спрашивается за то, чего у нас нет. Мы ответственны за то, что у нас есть. Проблема сегодняшнего сознания, отчасти религиозного, в том, что Оноре де Бальзак выразился так: демон роскоши укусил его сердце. Потрясающая фраза. И вам любой специалист по некоммерческой деятельности, по благотворительным организациям на Западе, у нас скажет, что 90% всей помощи, на, ну, такой, я имею в виду, постоянный, да, последовательный, идет от бедных людей. Те, которые жертвуют там по 100 рублей в неделю, там, или в Америке там по 20 долларов в месяц. Вот. Мы ведь совсем недавно, что называется, встали на эти рельсы. Совсем недавно у нас перестали облагать пожертвования налогами, да. И это важно. И это хорошо. И вот здесь, понимаете, потрясающий еще один феномен или парадокс, как хотите, христианства. Оказывается, что нищета может быть богатой, а богатство может быть нищим. Вспомним слова Иисуса Христа, обращенные к Лаодикийской церкви, которая хвастает своим богатством, ей говорит Христос: ты нищ и наг, а ты еще и слеп к тому же. Вы знаете, здесь речь идет, вот на первый план встает то, что в синодальном тексте 8 главы 2 послания к Коринфянам звучит как усердие. Усердие. Добрая воля должна быть твердой. Потому почему? Потому что мы должны понимать, в каком-то смысле отдать что-то другому, часть своей души, часть своего имущества, значит отнять это у себя. Семен Франк в твоей удивительной книге «Духовные основы общества» пишет, что три самых главных аспекта объединяют людей в духовном смысле этого слова. Первое, он говорит, служение. Мы для того здесь живем, чтобы кому-то служить. Близким, отечеству, бедным. Второе – это солидарность. И третье – это свобода. И вот в этом контексте очень важно понять, что благотворительность никогда не должна измеряться тем, чего нет. Она всегда исходит из того, что у человека есть. Я помню, как ко мне однажды в одной церкви подошел человек и сказал, можно я буду с вами ездить и помогать как-то вот чем. Я спросил, а что вы вообще можете, умеете? Он сказал, ничего я не умею. У меня есть машина, у меня есть бензин. Я могу вас отвезти куда угодно. Понимаете, вот мы потом с ним, с этим человеком сегодня у меня в благотворительном фонде член попечительского совета. Очень активно участвует во всем, что мы делаем. Он так трезво оттолкнулся, что у него есть машина, у него есть время свободное. Видите, как вот эта простота, как апостол Павел говорит, обильная простота, обращенная к какой-то конкретной ситуации. И когда она соединяется с тем, что мы вот назвали усердием, получается иногда удивительные вещи. Я уже не говорю о последствиях, о том, что мы с этим человеком где-то больше двух раз в месяц ездили в разные колонии недалеко от Москвы. И эта возможность туда 2 часа, обратно 2, иногда и 3, и 4. Это еще и возможность общаться была для нас, какая потрясающая. И мы обрели дружбу. Видите, сколько последствий у благотворительности. Поэтому роль ее, роль благотворительности никогда нельзя преуменьшать. Но нет у нас права ее преувеличивать. Очень много за нее в нашем сознании. А есть и моменты против нее. Есть. Я имею в виду все, что против, связано с тем, как. Как эта благотворительность осуществляется. Об этом очень важно помнить, как и важно помнить об этом принципе, который я декларировал, не навредить, не делать хуже. И опять-таки не стоит забывать книгу притчи, в которой говорится, что горе глупому, когда он сыт. И тоже мысль не лишняя. Если вы почитаете 30 главу книги притчи, вы поймете, о чем я говорю. Итак, если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Уходим на короткую паузу, просто для того, чтобы перевести дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Декабря 2020 года, 12:30 в Москве, вторник, как всегда в это время, Василий Ласточкин с вами в прямом эфире, и мы говорим о благотворительности. От покаяния к благодеянию. Благотворительность за и против. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Что делает благотворительность, помимо всего прочего? Она, помимо того, что она удовлетворяет конкретную объективную потребность, помимо того, что она объединяет людей, она еще сглаживает несправедливость жизни. Жизни здесь, на земле, грешной, грешных людей, жизни, которая никогда не будет справедливой в контексте распределения благ. И правы были коммунисты, когда декларировали, что проблема не в производстве благ, а в их распределении. Вот благотворительность, она эту проблему... Нет, она ее не решает, потому что пока в сердце человека живет зло, эта несправедливость будет. И роскошь будет кусать людей за их сердца. И плакать будут и бедные, и богатые. Но все-таки, все-таки благотворительность, она, скажем так, вот эти жестокие колеса жизни механической, хоть иногда смазывает чем-то. Потому что жизнь может быть очень тяжелой на земле. Нам обещали коммунисты от каждого по способности, каждому по потребности. И в промежутке гарантировали, что от каждого по способности, каждому по труду. И мы знаем, к чему привела эта уравниловка, в которой хотели, чтобы всем, все жили одинаково. Да? Каким жутким искажением. Нет. К этому мы не стремимся. И апостол Павел, конечно же, как это выражаясь языком научного коммунизма, не пытается построить социализм в отдельно взятой стране или церкви, тем более в мире. Нет. Однако следует сказать, что у церкви есть социальная миссия. От нее нельзя отказываться. Но это не ее главное. Миссия. Главная миссия церкви – быть светом миру и солью земли, в том числе и за счет благотворительности. Поэтому служение церкви может быть и должно во многих аспектах быть социальным, но оно не социалистично. Об этом стоит всегда помнить. И уже сказав прежде, в первой половине нашей передачи, что практически 90% всей финансовой помощи в благотворительной организации поступает от бедных. Вот. Вспомнил почему-то лепту вдовы, которую заметил Иисус Христос, сказав, что она дала больше всех. Потому что она отдала все, что у нее сегодня есть. Она лишила себя сегодняшнего куска хлеба, чтобы положить эти две лепты в сокровищницу храма. Богачи иногда гордо подходят к этой сокровищнице. И, занимаясь благотворительностью, знаете, так подпитывают свое высокомерие. Ну что ж, Бог им судья. Но все-таки вспомним македонские церкви. Эти люди знали, как говорится, почем фунт лиха. Они знали, что такое голодная, трудная, нищая жизнь. Не самый, скажем так, процветающий был регион в Римской империи. И христиане там, простите, подвергались такому социальному остракизму. Им было труднее найти работу. Была конкретная ситуация. Они отдали больше, чем могли. И вот эта благодать, Христова благодать, мы не случайно в самом начале положили, как бы стержень заложили этой беседы, вокруг которого все вращается. Благодать Христова, который, будучи богат, обнищал, чтобы обогатить нас. Именно она побуждает коринфских верующих действовать сверх сил, сверхсил человеческих, я напомню. Как человек, которого благодать укрепляет, по мысли апостола Павла, отдает себя, во-первых, Господу, а во-вторых, людям. Смотрите, какая четкая последовательность. Сначала Господу, а потом людям. Только так. Потому что если мы будем пытаться отдать себя сначала людям, а потом Господу, мы возьмем на себя, пожалуй, слишком много. Потому что мы не себе принадлежим, а Господу Иисусу Христу, который нас искупил. И еще один момент. Апостол Павел очень четко обозначает свою позицию. Предлагаемый им сбор пожертвований, который он осуществлял при помощи группы людей по церквям, это не побор. Это не манипуляция. Это не попытка загнать в угол, как говорят. Ну, вот типа, если ты не занимаешься благотворительностью, то ты плохой христианин. Если ты не даешь там деньги бедным или больным, то ты не духовный. Это мудрый совет. Это пожелание, которое аргументировано, объяснено и подкреплено ярким примером. Смотрите, здесь какая еще и педагогика присутствует, как он воспитывает это незрелое в духовном смысле сознание коринфских верующих. И, конечно же, давайте не будем забывать об эмоциональной стороне этого вопроса. Он обращается к коринфским церквям, которые, ну, не без сарказма, очень часто говорят о том, что они богатые, что они вот такие все, как принято сегодня говорить среди молодежи, крутые. И я вспомнил почему-то потрясающие слова короля Лира в одноименной пьесе Шекспира. «Богач надменный, стань на место бедных, почувствуй то, что чувствуют они». Еще одна вещь, к которой благотворительность может нас привести, когда мы заходим в больницу, когда мы заходим в темницу. Я был два года подряд ездил в Оренбург, в психиатрическую клинику, в отделение для принудительного лечения. То, что я там ощутил, я не могу, к сожалению, словами объяснить. Но в каком-то смысле это учит нас сострадать даже очень злым людям иногда. Сострадание. Сострадание. И второй момент вот в этой эмоциональной части вопроса, да, говоря о благотворительности за и против. Даже Никола Макиавелли, человек с достаточно изощренного ума, в смысле политическом, в своей знаменитой книге «Сударь» утверждает, и он прав, что люди по натуре своей таковы, что не меньше привязываются к тем, кому сделали добро сами, чем к тем, кто сделал добро им. Мы привязываемся к тому, о ком заботимся, к тому, кому делаем что-то доброе. В эмоциональном смысле в том числе. Эта связь не вредная. И еще раз повторю. Послание апостола Павла в отношении помощи иерусалимским церквям – это не приказ. Это не, знаете, письменное распоряжение главнокомандующего. Нет. Это просьба. Просьба, в которой звучит объективная правда. Правда о потребности, голод в Иерусалиме. Правда о способности у коринфян есть эта возможность помочь. Правда о том, что это полезно и надо. Вот почему я возвращаюсь к этому вопросу. Все это вращается вокруг Христа, вокруг Его благодати. Вокруг благодати того, кто, будучи богат, обнищал и нас обогатил своей нищетой. Понимаете, вот это смирение здесь, оно обретает какую-то конкретную форму на примере македонских верующих. Смиренная душа бедных и мужественных людей, которых объединяет добрая воля в благодати Христа. Вообще, вот в латинском тексте фраза звучит так, которую я постоянно цитирую, 9 стих 2 послания к Коринфянам 8 главы, что мы обогатились самой сущностью Христа в Его благодати. Вы знаете, здесь благодать как бы становится мостом, который соединяет потребность одних и способность других. Вот административным этим способом сделать не получится никогда, чтобы от каждого по способности, каждого по потребности. Но в духовном смысле, в духовном измерении – да. Почему? Потому что люди, знаете, вот эта мысль о равенстве людей друг перед другом, она же абсурдна. Люди не могут быть равны друг перед другом. В силу разных причин. Одни умные, другие глупые, одни больные, другие здоровые. Я могу миллионы примеров привести, да? Но что декларирует христианство? Равенство людей перед Богом. Это становится основанием для любви к ближнему. Человек, который нуждается за него так же, как и за меня. И за вас, дорогие слушатели, умер Христос на кресте. Страдал, пролил свою кровь. Ради его оправдания он воскрес. Какие еще основания нужны для того, чтобы помочь, я еще раз говорю, конкретному нуждающемуся, конкретной потребности, помочь, исходя из сочетания того, о чем мы говорили, компетентности человеческой и профессиональной. Помочь так, чтобы не навредить. Вот это все освобождает нас от попытки найти психологическую опору для помощи. Да ее нет. Мы можем, конечно, ее сами построить, но она довольно хрупкая. Опора всегда духовная. Психологически мы можем включаться, когда думаем, как помочь, когда помочь, кому помочь. И вот эта равномерность, о которой апостол Павел говорит, та самая степень участия, которая демонстрирует нашу причастность к Христу в любом благом деле, в духовном сообществе. И здесь хочется заметить, что благодать, она в каком-то смысле всех людей уравнивает, но не в горизонтальном плане, не в социальном, не в психологическом. Это невозможно. Но в вертикальном измерении – да. И вот это равенство всех и каждого перед Богом, оно существует. И именно к этому равенству ведет мостик, имя которому – благодать. И вы знаете, люди ведь страдают не только от недостатка в чем-то. Очень часто избыток чего-то тоже причиняет страдания. Как люди иногда говорят, от огромного богатства люди от безумия начинают страдать. Это излишество. И в этом смысле вот эта способность Христа вдохновить нас на доброе дело, она меня всегда поражает. И, конечно же, апостол Павел настаивает, и опять вспомним пример македонских церквей. Не должно быть так, чтобы одни отдавали все, что у них есть, а другие почти ничем не жертвовали. Так быть не должно в церкви. Знаете, как бывает так, к сожалению, и это сегодня факт, о котором вам любой руководитель скажет, что вот так бывает, что 10-15% людей общинных работают на износ, делают везде, во всем участвуют. Остальные так, знаете, как говорят, даже не прихожане, как их называют, захожане. Вот, в общем, они отправляют какие-то функции религиозные. Вот благотворительность эту проблему тоже может уравнять. И давайте помнить о том, что доброта человеческая, вспомним Дон Кихота, трагическая фигура, при всем том, что мы им восхищаемся, мы восхищаемся тем, к чему он стремится, не тем, как у него это получается. Эта доброта человеческая, она часто бывает убыточна. Но благодать Христа всегда достаточна. Поэтому, как бы несправедливо не распределялись блага, давайте это слово в кавычках поставим, на земле, внутренняя жизнь человека может быть обогащена благодатью Христовой, обогащена настолько, что он будет, как мы говорили с вами в передаче «О рыцарях духа», не имея ничего, обладать всем. Всякое бескорыстное, я хочу подчеркнуть, участие в благотворительности приносит пользу. И тем, кому эта помощь обращена, и тем, кто эту помощь оказывает. Кому больше, честно сказать, не знаю. Мне иногда кажется, что мне это нужнее. То, что я пытаюсь делать там для людей. И я думаю, многие со мной здесь согласятся. И в заключение я вот, прощаясь с вами до следующего вторника, хочу сказать, что мы должны быть, должны становиться. Покаяние должно вести нас к благодеянию. Мы должны становиться людьми отзывчивыми, добрыми, при этом не теряя мудрости. Мы должны быть внимательны к проблемам людей и открыты к тому, чтобы учиться тому, как эти проблемы решать, обретая и человеческую, и профессиональную компетенцию. Но об этом будем с вами говорить уже после Нового года, после 10 числа, после 10 января. То следующая передача у нас будет посвящена Рождеству, а потом 29 числа последняя передача в 2020 году будет новогодняя. На этом, дорогие друзья, я с вами попрощаюсь. Конечно, понимаю, что мы тему благотворительности не исчерпаем ни за один час, ни за два. Но надеюсь, что все-таки какие-то семена здравого смысла нам удалось посеять в умах и сердцах слушателей. Спасибо вам большое за внимание. Прощаюсь с вами до вторника. Следующего вторника. Всего доброго. До новых встреч.